В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Лариса Алавердян, бывший омбудсмен Армении, из Баку Арзу Абдулаева, правозащитница, сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи, и из Тбилиси Гела Николаишвили, юрист, правозащитник. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить политическим заключенным в странах Южного Кавказа. Сколько людей находится в заключении по политическим причинам? Насколько точно правозащитники могут определить, является ли человек политзаключенным? Оперативно ли включаются в процесс их защиты международные правозащитные организации? И я предлагаю начать с данных по каждой из стран и предоставляю слово нашей гости из Баку Арзу Абдулаевой. Арзу, сколько политзаключенных сегодня в Азербайджане?
Вы знаете, такой сложный вопрос, потому что у нас цифры очень разнятся, особенно после того, как появился список Штрассера, спецдокладчика по политзаключенным Совета Европы. И, кроме того, у правозащитников разные подходы, к этому разные критерии. Но, к сожалению, пока нет общего критерия по этому вопросу. Но я могу вам сказать, что у нас арестованы по политическим мотивам исламисты, их 6 человек, но приблизительно тоже по исламским вопросам. Это группа Саида Дадашбейли, известная очень, это 10 человек. И есть из старого списка больше 10 человек. Недавно у нас была амнистия, то есть, прошу прощения, помилование, и потому пока еще не совсем уточнены списки. В целом я могу сказать, что в общей сложности, наверное, порядка 40 человек где-то, тех, которым можно сказать, арестованы по политическим мотивам.
Это вы опираетесь на какие данные? То есть это данные, которые есть у вас? Или какие-то международные организации вот составили такой полный список?
Полный список составил господин Штрассер, как я уже сказала, это спецдокладчик по политзаключенным Совета Европы, но и Freedom House, и Human Rights House, и Amnesty International. Ну, у Amnesty International есть еще свой список узников совести. Было порядка человек 10, был даже один правозащитник, среди них Видади Искендеров, правозащитник из региона, и журналисты. Но в основном узников совести освободили. Есть, к сожалению, еще и потенциальные узники тоже. У нас недавно были такие столкновения между гражданами и властными структурами в городе Губа, это на севере Азербайджана. И вот сейчас идет процесс, и потенциальных политзаключенных там может быть порядка человек 20, но, может быть, их и освободят. Кроме прочего, есть известное дело, это Хилал Мамедов, это представитель этнического меньшинства, талышского меньшинства в Азербайджане.
Это который выложил вот этот ролик?
Да.
Да-да, ты кто такой,
да,
давай до свидания.
Такой нашумевший. И он чудесный человек, знаете. И, кроме прочего, он мой личный друг. Даже я его знаю 20 лет. И никогда не поверю, что этого человека можно назвать государственным изменником, как в чем его обвиняют. Что он принимает наркотики. Это второе обвинение. И смехотворное буквально. И третье – это разжигание национальной розни. Все это абсолютно абсурд. Абсолютно. Это действительно добрый, очень хороший человек, и он и правозащитник, и он активный член гражданского общества, он много раз заявлял, что он патриот Азербайджана, он, конечно, не чуждый ему, и культура талышская, которую мы тоже очень уважаем, и она мне тоже очень нравится, это интересная древняя культура.
Это было очень резонансное дело, ну а вот сколько дел, которые не получают такого резонанса? Вообще правозащитная среда в Азербайджане, насколько она развита, насколько она может реагировать на такие вот задержания по политическим мотивам? Или что-то может выпадать из сферы внимания, скажем так, правозащитников?
Нет, знаете, этой частью мы можем просто похвастаться. Конечно, правозащитное движение очень сильное в Азербайджане. Да и гражданское общество тоже, в общем-то, нельзя назвать слабым. Возможности у нас ограниченные, но и власть, в общем, довольно жестоко обходится с гражданским обществом. Но что касается конкретно правозащитного, нет, у нас очень-очень такое сильное сообщество.
Что ж, спасибо. Теперь у меня вопрос в Ереван. Лариса Алавердян. В Армении в последний год-полтора проходило на мой взгляд, как я слежу за новостями, происходила такая либерализация в этой сфере, то есть многие оппозиционные активисты, которые ранее были осуждены, вышли на свободу. Но в оппозиции утверждают, что вышли далеко не все. Вот по вашим данным, сколько политзаключенных в Армении сегодня?
Я тоже начну с того, что практически, если придерживаться той терминологии, которую придерживаются, как правило, Amnesty International, там, где узники совести и политические заключенные, очень небольшая такая, еле заметная грань, то я полагаю, что все те, кто были арестованы, и я полагаю, что они именно были политзаключенными вследствие событий 1 марта 2008 года, практически они все вышли на свободу. Но, к сожалению, после этих событий произошло совершенно немыслимое, по крайней мере, для нашего гражданского общества, его не назвать событием, но явление какое-то, когда несколько молодых людей были задержаны, арестованы, до настоящего времени находятся в заключении. И я считаю, что они тоже являются арестованными и задержанными, и заключенными по политическим мотивам. Потому что те поводы или те статьи, по которым их наказывают, будь то хулиганство, будь то неуважительное отношение к властям, они все очень надуманы. Практически, я полагаю, что несколько молодых людей, 4 или 5 человек, члены Армянского национального конгресса, я полагаю, что они все-таки должны считаться политическими заключенными. Хотя международные институты очень по-разному относятся к этому. По крайней мере, у нас нет такого ни докладчика специального, и нет такого обостренного, необостренной ситуации, ни такого внимания. И я полагаю, что это как раз является следствием не только либерализации со стороны властей, но это как результат. Либерализация властей – это результат очень активной, очень целенаправленной, адресной и систематической деятельности правозащитных организаций. Надо сказать, что в Армении несколько направлений правозащитных. Это не только, собственно, защита прав человека, но это еще и экологические проблемы, которые, вы знаете, экологические права – это права третьего поколения. И здесь очень активная молодая плеяда появилась. И надо сказать, что сама правозащита, уже состоявшаяся, она может гордиться своими результатами. Я думаю, что это как раз результат либерализации со стороны властей, либерализации общей. Либерализация – это результат последовательной борьбы наших национальных общественных организаций, правозащитных в прямом смысле слова, и не только их.
Спасибо, Лариса. И у меня вопрос в Тбилиси. Гела Николаишвили. Несколько лет назад, я помню, это было примерно 3 года назад, я говорил с одним грузинским журналистом, у нас была острая дискуссия, как раз вокруг того, что он использовал формулировку «так называемые политические заключенные». И он явно намекал на необъективность НПО, которые давали свои оценки количества таких заключенных в Грузии, и постоянно повторял, что международные организации не говорят о политических заключенных в Грузии. Сегодня, после выборов в Грузии, ситуация радикально изменилась. В стране официально признано наличие политических заключенных, и речь идет, новые власти, по крайней мере, говорят о сотнях людей. Сегодня у вас есть какие-то сомнения в объективности этих данных, которые предоставляют новые грузинские власти, когда говорят о политзаключенных? Действительно речь шла о сотнях?
Да, к сожалению, действительно речь шла о сотнях. Более того, это 190 человек, которые получили такой статус политических заключенных. Это не полный список, в том смысле, что очень многие из политических заключенных уже освободились, некоторые уже отбыли свой срок, некоторые вышли по УДО, условно-досрочному освобождению, а некоторых просто помиловали. Так что это только те, которые сейчас находятся в тюрьмах. К сожалению, была политика такая, что именно подразумевала, что такая власть, такой режим должен иметь довольно много политических заключенных. Многих тех, которые признавали вину, оговаривали себя и других, которые признавались и в шпионаже, и в совершении террористических актов, более ужасных преступлениях. Так что это напоминает тот режим, который был в 30-е годы в фашистской Германии, в большевистской России, когда очень много людей признавались в обо всем, что они проводили тоннели из Бомбея в Лондоне и так далее. Это, к сожалению, у нас вот сформулировался в течение этих последних лет именно такой режим, который заставлял всех практически признавать себя виновным. Именно поэтому и доходило количество процессуальных соглашений до 90%, потому что они не имели возможности и просто видели, что никакого смысла не имело бороться за свою правду в судебных инстанциях, какая бы она ни была, все равно обвинительный приговор выходил, и поэтому они просто сами просили: давайте подпишем обвинительный приговор, давайте подпишем процессуальное соглашение, мы согласны с тем, чтобы себя считать преступниками любого рода и платить любое количество денег в качестве штрафа, ну, которое им под силам было платить после того, как они продавали свои имущества и так далее. В общем, исходя из того, что режим опирался именно на такие методы, и удивительно, что именно такое количество политических заключенных находились в Грузии.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանը Կովկասյան խաչմերուկի թեման քաղաքական բանտարկյալների խնդիրն է թողարկումը վարում է Դեմիս Պոլանդովը.
Гела, скажите, пожалуйста, вот грядущая амнистия, да, она произойдет уже в ближайшие дни, условно назовем ее амнистией, да, политических заключенных, в частности, все они выйдут, все ли они выйдут? То есть можно ли будет говорить, что вот с такого-то определенного числа в Грузии не будет политзаключенных?
В этой комиссии, которая определяла статус политзаключенных, эта комиссия состояла из представителей НПО, неправительственных организаций, из правозащитников, хотя из них исключили, исключением были те правозащитники, которые в то же время являлись действующими адвокатами. Поэтому я сам в эту комиссию не входил, но защищал интересы своих подзащитных, которые именно входили и претендовали на этот статус, и около 10 человек моих подзащитных там попали, около 10 не попали по разным причинам. Но я сам, если вы интересуетесь моим мнением, я считаю, что еще остались там как минимум несколько десятков человек, которых не признала эта комиссия политическими заключенными. Некоторые на первой стадии прошли, их признали, но потом уже в парламентском комитете прав человека их вычеркнули и во время сессии парламентской пленарного заседания. Общепринятым фактом считается, что практически все вышли, но лично я считаю, что там еще несколько десятков человек, может это 3-4 десятка человек все же там остались, которых не признали политическими заключенными.
Гела, а скажите, пожалуйста, вот сейчас многие говорят о том, что дела против чиновников прошлого правительства носят такую политическую подоплеку. Вы следите за этими событиями? Как вы считаете, не появятся ли политзаключенные новой генерации в Грузии?
Я, конечно, слежу за этими событиями. Пока что такое опасение беспочвенное, потому что самые одиозные фигуры, которых арестовали, их, наверное, лишь пристрастный, глубоко пристрастный человек может назвать политическим заключенным, и тех, которые создавали такой режим, который подразумевал в себе обязательные пытки заключенных, и сейчас говорить о том, что они политзаключенные, это то же самое, что говорить, что, допустим, генерал Пиночет в свое время, когда его арестовали, был политическим заключенным. А остальные, это всего лишь около 20 человек, против которых предъявлено обвинение именно в пытках. Есть еще столько же людей, около 20 человек, которых разыскивают или их выпустили под залог. Они заключенными не являются. Вот это и есть вся общая численность представителей бывших властей, самых одиозных, которых в самых страшных преступлениях обвиняют. Не один и две, а десятками есть. Доказательная база имеет. получается.
Хорошо, спасибо, Гела. Я вот предлагаю пойти по второму кругу вопросов, но, Гела, раз уж мы с вами заговорили вот на эту тему по поводу политических заключенных и международных организаций, я хотел вот вас спросить, и мы очень быстро послушаем наших экспертов из Баку и Еревана. Скажите, кому из правозащитных международных организаций вы сегодня доверяете, потому что вот в предыдущие годы они отслеживали ситуацию в Грузии и объективно давали свои оценки количеству политзаключенных в Грузии?
Дело в том, что почему-то все международные, практически все международные организации старались обойти этот вопрос, прямо не называть их политическими заключенными. Это и Amnesty International, который говорил, что сейчас это направление политических заключенных не является для них приоритетным, поэтому они вот не работают на эту тему. Что касается Human Rights Watch, Human Rights Watch некоторых так стеснительно, можно сказать, называл политзаключенными, хотя оговаривал с они тем, что ну как говорят, или не в утвердительном смысле они говорили полностью. Есть такая организация, Международная Федерация Прав Человека, центр которого находится в Париже, они еще 3 года, даже 4 года тому назад изучили 8 дел политических, и в которых участвовали 19 человек, и всех они официально признали политическими заключенными. Но большинство, абсолютное большинство из этих людей сейчас уже освобождены, потому что они просто отбыли свои сроки. Некоторые, которые остались, сейчас выходят в результате этой амнистии. Ну вот такая ситуация, если говорить об международных организациях, они очень осторожно относятся к этим вопросам, но это меня и не удивляет. Просто я свободно могу сказать, что местные правозащитники гораздо лучше знают, гораздо лучше разбираются в местных делах, чем международные, которые очень часто, к сожалению, поверхностные. Это уже не Советский Союз, когда нас арестовывали диссидентов, и они свободно нас присуждали вот такой статус политических заключенных. Это уже более дипломатично все происходит.
Спасибо, Гела. Теперь давайте переместимся в Баку. Арзу Абдуллаева, собственно, вопрос тот же. Я хотел бы поговорить о роли международных правозащитных организаций. Не секрет, что в случае с Азербайджаном давление международных правозащитных организаций западных стран приводило к каким-то успехам, скажем так, в этой области, в случае с Азербайджаном. Как вы считаете, насколько полно задействованы вот эти правозащитные международные ресурсы в случае с Азербайджаном?
Кооперация была хорошая с международными организациями, и вот как говорил Гела, конечно, осторожность была какая-то, но не такая, как это было в Грузии. Я очень хорошо знаю грузинскую ситуацию, потому что вот мы с Гелой очень дружны, и с Наной Кокабадзе очень дружны, Адельхановым, и поскольку из-за нашего конфликта с Арменией Грузия превратилась в нашу вторую родину, это место наших встреч и проведения разных мероприятий и конференций, но и в то же время у нас образовалась такая правозащитная поддержка на Южном Кавказе друг друга, потому по долгу службы как бы в роли правозащитника очень часто приходилось участвовать в каких-то событиях в Грузии. Я потому поддерживаю то, что сказал Гела со своей стороны тоже. И я и участвовала в этих обсуждениях, и защищала, и пыталась на международной арене добиться того, чтобы грузинские правозащитники были услышаны помимо нас. Но нас-то слышали больше, а вот поскольку Саакашвили создался твердый имидж демократа, то, в общем, в каких-то, видимо, вопросах пытались идти на компромисс или буквально не верили.
Это брешь. А почему не верили? Вот вам не кажется, что это какие-то, что это вмешательство на самом деле политического фактора? Можно, наверное, прямо говорить о том, что международные правозащитные организации не совсем, скажем так, не всегда объективно подходят к той или иной стране. Это зависит от того, как эта страна представлена на мировой арене.
Большая, наверное, разница. Мы должны все-таки оговориться, поскольку есть международные неправительственные организации и есть международные межгосударственные организации, как Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ. Я думаю, в самой сложной ситуации вот находился ОБСЕ. потому что ОБСЕ, вот миссия ОБСЕ, у них был мандат всех более 50 стран и послов этих стран, которые присутствовали в стране, в Грузии или в Армении, в Азербайджане. И быть совершенно объективным, справедливым им, скорее всего, не позволял мандат. У нас всегда была сложность в этом вопросе. Мы не могли достучаться. Мы пытались встретиться, они нас выслушивали, но в то же время никакой реакции, можно сказать, не было. У Ильхама Алиева вот имидж человека, нарушающего права политические, там, культурные, другие права граждан, этот имидж как бы за ним утвердился. А вот в Саакашвили этого имиджа не было, потому что чисто визуально на низовом уровне какие-то изменения происходили. Например, борьба против коррупции. Значит, мы, конечно, как правозащитники, мы знали, что коррупция в высших эшелонах власти, она продолжала быть, иметь место. А, значит, на низовом уровне почистили, и это было очень привлекательно.
Извините меня, пожалуйста, у нас совсем не осталось времени. Я хотел бы вот хотя бы минутку дать Ларисе Алавердян. Лариса, собственно, вопрос тот же, который я задавал. Какой из правозащитных международных организаций вы доверяете больше всего?
Давайте будем откровенны, что последние годы международные организации не столь независимы, как они были в конце 90-х и еще в начале, даже в самом начале 2000-х. И очень интересно, что в этом смысле на передовую линию вышли, в нашем случае, вас, Армении, Совет Европы. Совет Европы тщательно отслеживал ситуацию после 2008 года, 1 марта. И я полагаю, что только давление изнутри общественных организаций и гражданского общества явно было бы недостаточно. И в этом смысле, какие бы у меня ни были другие претензии к Совету Европы, я должна сказать, что именно в защите прав политзаключенных и на конец их амнистии и освобождения и прочего. Безусловно, именно Совет Европы взял на себя роль передового, так сказать, авангарда. И, к сожалению, другие организации были не столь активны. При этом я хочу сказать, что я традиционно придерживаюсь и всегда придерживалась мнения, что наиболее сильная и нравственно сильная организация – это Amnesty International. Очень много делает в этом направлении Human Rights Watch, но, к сожалению, как я сказала, другие организации, и в том числе и вот названная мной Human Rights Watch, последние годы как бы более она корректирует все время свои доклады, мне кажется, это буквально видно, корректирует по какому-то политическому, ну, если не сказать заказу, то в каких-то политических рамках. Это очень болезненно ощущает на себе правозащитные организации нашей страны, в частности. И я бы хотела, чтобы эти организации знали, что таким образом можно просто девальвировать саму ценность, сами права человека. Потому что, коль скоро они будут политизироваться, наши молодые демократии и наше гражданское общество, и широкая общественность особенно, она очень болезненно реагирует на такие корректировки, так сказать, выражаясь деликатно. И я бы обязательно хотела назвать имя Хаммерберга. Безусловно, я считаю его харизматической личностью и личностью принципиальной и действительно достойной того, чтобы он был назван в числе тех светлых имен и лиц, которые в 20 веке и начале 21 века известны как правозащитники. И я тоже хочу присоединиться к мнению Гела Николаевича, что фактически именно местные национальные организации делают безусловно много, и это правильно. Вообще дело правозащиты и дело становления правового государства и демократии в каждой из наших стран – это наше дело. Это мы должны делать и быть более активными. То есть не ждать, что нам как бы со стороны кто-то будет помогать.
Спасибо, Лариса. Спасибо большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Лариса Алавердян, бывший омбудсмен Армении, из Баку Арзу Абдуллаева, правозащитница, сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи, и из Тбилиси Гела Николаишвили, юрист, правозащитник. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.